Братья и сестры, очень рад сегодня возможности быть среди вас, видеть вас. И сегодня так легло на сердце то, о чем я уже раньше говорил с вами, когда еще давал нам Господь эту возможность быть вместе. И мое желание сегодня продолжить несколько мыслей из той темы, которую мы последний раз с вами слушали. Это симптомы идолопоклонства. Кто помнит, что значит симптом из прошлой служения? Это признаки, по которым, если это врач, он определяет, какое заболевание. Потому что у некоторых заболеваний, которыми страдают люди, есть ярко выраженные признаки. И когда смотрит доктор или слушает пациента, он ставит точный диагноз. И сегодня мне хочется тоже продолжить эти мысли, которые мы в прошлый раз говорили. Если вы помните, что мы говорили с вами, что первый симптом, которым страдает идолопоклонник, это нетерпение. И нам очень важно, когда мы находим этот блок в своей жизни, чтобы мы что-то радикальным образом могли поменять. Второе, мы говорили о прагматизме, о неблагодарности, об упадке, о компромиссах и об испорченности человеческого сердца. Сегодня я буду говорить именно об этом, но дополнять буду некоторые моменты, с которыми мы с вами познакомимся. Это мы коснемся таких моментов, как неверие, откуда оно приходит. Второе, мы поговорим с вами о надменности сердца. Это тоже является очень внешним таким видимым признаком идолопоклонничества. И последнее, мы поговорим о нашем ожидании, потому что нечестивый человек, идолопоклонник, он никогда не переживает этого чувства ожидания Господа. Итак, позвольте сегодня напомнить снова Священное Писание. Это книга «Исход», вторая книга Моисея, 32 глава, 1 стих. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Второе место мы будем читать из пророка Аввакума. Вторая глава, будем читать с 3 стиха по 5 включительно. Даже со 2 будем читать. Вторая глава со 2 по 5 включительно. «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени, говорит о конце, не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродячее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает себе все народы, и захватывает себе все племена». И еще хочу третье место предложить. Это 20 глава книги пророка Иезекииля. С 5 стиха читаем ниже, по 8 включительно. «Скажи им, так говорит Господь: в тот день, когда я избрал Израиля и, подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им: я Господь, Бог ваш. В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, землю, текущую молоком и медом, красу всех земель. и сказал им: «Отвергните каждой мерзости от очей ваших. Не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш». Но они возмутились против меня. Они не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. Я сказал: «Изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою». Три места из книги Библии мы с вами прочитали. Разные пророки. Одна общая проблема, которая была свойственна народу Божьему. На все те действия, на все те знаки, которые были явственно, четко написаны и объяснены, люди поступали абсолютно неадекватно тому, что делал Бог. Они поступали так, что будто бы это их совершенно не касалось. И вы знаете, прошло очень много времени, но я думаю сегодня, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, слушатели любезные, мы сегодня недалеко ушли от Израиля. Почему? Потому что вот то, о чем мы с вами прочитали, оно очень-очень применимо сегодня к нам, ко мне и к каждому из нас. И посмотрите, несмотря на то, что Бог столько стучался к людям, с разных сторон подходил для того, чтобы только истину свою донести, не только через верных служителей, но и сам Бог говорил: человеческое сердце осталось верным своему пороку, своей болезни. Написано: никто не выслушал, никто не оставил, но каждый имел это в своем сердце. Вы знаете, это можно привести такой русской поговоркой: страшен враг не тот, который перед вами, страшен тот, кто за плечами. Вы знаете, очень-очень легко, может быть, не столь легко, но Богу это можно было сделать. И Он вывел людей из Египта. Не только Бог сказал, что я стану причиной того, что вас даже выгонят из земли египетской, из дома рабства. И это Бог сделал. Но, сделав, Бог очень много предупреждал людей о том, чтобы они могли что-то оставить там, в Египте, не взять с собой. Но написано: никто из людей, подумайте, насколько это потрясающая истина, никто из людей не пожелал расстаться с кем? Сложными псевдоидолами. И они их взяли. Написано, они любили их, они прилепились к ним, и их сердце было привязано к идолам. Вы знаете, мы иногда можем говорить правильные вещи, но наше сердце может быть абсолютно жить совершенно не теми ценностями, которыми живет наш Господь Бог. И поэтому, посмотрите, мы увидели о том, что, выйдя из Египта, они с Египтом были в сердце. И это самая страшная и печальная реальность, которая была присуща народу Божьему, народу израильскому. И поэтому, что к этому побуждало? Мы с вами, братья мои и сестры, с вами читаем, как Писание говорит об этом. Это их неверие. Вы знаете, когда иногда люди говорят: знаете, у меня нету веры. Но веру обнаружить в себе, мы не рождаемся с верой в Господа. Мы грешники, мы приходим в этот мир грешниками, но мы это приобретаем, когда мы слушаем Слово Господне. И вы помните, послание к Римлянам написано о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Никто из нас не будет здесь садить какие-то семена или насаждать какие-то культуры. Потому что, ну, этот зал, это помещение – неподходящая среда для того, чтобы выращивать томаты или огурцы. Нужно выйти за пределы дома, нужно вскопать землю, нужно посадить туда определенные сорта семян, и нужно ухаживать за ними, чтобы они дали плод. Точно так и вера в Бога, Божья вера, которую Бог хочет делегировать нам, она не на пустом месте растет. И поэтому, братья мои и сестры, мы сегодня живем в мире, который потерял всякую уверенность и без руля и ветрил носится по стихиям этого мира. И поэтому сегодня как важно очень правильно быть и иметь то, что ценит Бог в нашей жизни. А для этого, друзья, нам нужно не только слышать, но слушать нашим сердцем слова Господни. И не только слушать, но уметь их в нашей практической жизни применять. Вы знаете, чем отличалась жизнь Иисуса Христа и Его избранников-апостолов? Это тем, что то, что они слышали, они применяли в своей жизни. Помните, Иисус Христос посетил Капернаум. Это был цитадель тогдашнего мира. Там стекался весь цвет нации. Там были актеры, там были политики, там были военные, там были богословы. Но в этот город пришел Иисус Христос, и Капернаум сделал своей резиденцией. В этом городе Бог очень много, Иисус Христос очень много трудился и делал своих знамений и чудес для того, чтобы только эти люди имели живую, Божию веру в своей жизни. Вы знаете, когда Иисус Христос говорил, Он говорил такие слова – ныне пришло, ныне исполнилось слово это, когда он открывал книгу пророка Исаия. И поэтому, почему оно исполнилось? Потому что он является тем, кто предлагает, и тем, кто так живет. И поэтому в нашей жизни, если мы правильно живем, если мы правильно понимаем божественную веру, у нас между знанием и исполнением никогда не будет расстояния. Поэтому, друзья мои, что собой представляет наша вера? Она не передается, во-первых, по наследственности. Ее нельзя приобрести от папы и мамы, которые знают Бога и веруют Богу. Ни один из людей никогда не родился еще с верою в живого Бога. Третье, это никогда не может быть плодом наших человеческих усилий. Это даже четвертое, не награда за наши исполненные долги в этой жизни. Верую пятое, не наделяет наш этот переменчивый мир. Даже нелестивые речи толпы и поклонников наших, они никогда не дадут нам этой живой, спасающей веры. Наши успехи не в наших знаниях. Это не искусство других людей. Наша уверенность, братья мои и сестры, зависит от живого Бога и от Его Слова. И поэтому, если сегодня мы, когда подходим к этим моментам жизни, нам очень важно обратить внимание на то, что мы сегодня имеем с вами в собрании. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к евреям, 1 глава, 1 стихи. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Бог говорил. И люди его слышали. И мы с вами уже на протяжении вот этих вот нескольких месяцев говорим о том, что действительно это были особые уникальные моменты, неповторимые, потому что подобного ни один народ не знает. То, что известно было Израилю. Почему? Они слышали голос Бога. они могли лицезреть то, что персты Божьи написали ясно, четко, и они могли это читать. И поэтому мы с вами прочитали о том, что интересно, что вот эта динамика обращения Бога к человекам, которые находятся в нужде, она не окончилась только тем прошлым, значимым, уникальным в своем роде для сынов человеческих. Но эта динамика, она еще превосходит все. Почему? Потому что Бог не остался в том прошлом. Он открывал себя, и последнее, в чем Он себя открыл, Он через Сына Своего говорил нам. Вы заметьте, здесь говорится о нас сегодня с вами. Потому что это очень нам сегодня нужно. То, что когда-то было ценно для Израиля, этим сегодня и мы с вами должны жить. Почему? Потому что мы еще на пути к покою. Бог задумал, чтобы мы могли с вами обрести настоящий, подлинный покой и успокоиться так, как Он сам успокоился. Поэтому Он пришел на нашу землю, поэтому Он говорил с нами. Что же сегодня от нас требуется? Что требовалось от Израиля? Чтобы они были послушны от сердца, не были мелки. Говорили разумом, умом своим правильные вещи, но сердце их жило совершенно другими запросами. Они были очень мелки в своем посвящении Господу. Поэтому, чтобы нам этого избежать, посмотрите, апостол Павел свидетельствует нам в послании к Евреям уже во 2 главе, 1 и 2 стих. Что нам сегодня нужно в наших собраниях? Посмотрите, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Вот чего не хватало израильскому народу. Вещи, которые должны быть стать объектом очень четкого, осознанного, трепетного переживания, они на это смотрели как на что-то лишнее, как на что-то мешающее нам. Не имели тех ценностей, которые Господь говорил. И посмотрите, что они переживали. «Ибо если через ангелов возвещаемое слово было твердо, и всякое непослушание получало праведное воздаяние». Бог судил их. Но заметьте, Моисей, который представлял Божьи требования народу, он говорил об этих днях, в которые мы с вами сегодня живем. Пророка из среды вашей, как меня воздвигнет вам Господь, Его слушайте. И будет всякая душа, заметьте, всякая душа, абсолютно будьте уверены, которая не послушает слов пророка того, с того я взыщу. Этот человек рискует потерять покой. Он рискует на пути к вечности погибнуть у ворот рая. Почему? Потому что он находится в неправильных взаимоотношениях с тем, кто говорит с небес. И если Моисей, когда свидетельствовал людям, и Бог судил людей за их непокорность, то подумайте, насколько страшно сегодня быть непослушным тому, кто говорит с небес. И поэтому Священное Писание говорит, смотрите, как нам нужно сегодня относиться к тому, кого освятил и послал в этот мир сам Бог Отец. Послание к Евреям, 3 глава, 1 стих. Посмотрите, какой выход предлагает нам Священное Писание. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Это сегодня говорит о том, что Бог сегодня интересуется нами, как Он когда-то объектом своих интересов имел Израиля. Сегодня Он относится и к нам. Уразумейте посланника. Что это значит? Что это значит уразуметь посланника, которого Бог посылает в этот мир? Уразуметь – это значит открыть свой ум, сделать его внимательным, сделать его чутким. Это значит пропитывать свое сознание теми истинами, которые Бог сокрыл и хочет донести до нас через своего Сына Иисуса Христа. Второе – это значит вместите. Найдите место среди суеты, которая наполняет вашу жизнь. Найдите место для того, чтобы это слово поселилось в вас. Вы знаете, я иногда езжу, и вы видите иногда, продается дом. А потом уже меняется то, что раньше было sale, пишется pending. Значит, уже кто-то приобрел. А потом мы наблюдаем еще третью фазу, когда те, кто приобрели эту собственность, они въезжают в этот дом. Они сгружают свое имущество, они вносят туда. Почему? Они живут. Вот так должно быть сегодня наше слово, наше сердце, наша жизнь, наш ум. Он должен быть распахнут для того, чтобы Господь вошел в нас, и чтобы Он там жил и творил свою обитель. Третья особенность, она касается нашего сознания. Поймите это. Уразумейте, это значит не только вместите, но это значит поймите, определите и оцените. Вот что хочет Бог сегодня от каждого из нас. Потому что то, что сегодня мы с вами слушаем, мы можем уйти и забыть обо всем, что было здесь. И с большим трудом нам нужно научить себя заставить. Ну что же я сегодня слушал? Почему? Мы стали неспособны слушать. И поэтому Господь сегодня говорит о том, чтобы мы могли уразуметь. А как к этому прийти, друзья? Я сегодня хочу просто вам напомнить о том, без Господа это невозможно. Нужно научиться избирать и ценить то, что Бог ценит. Вы помните, Марфа суетилась о большом угощении. Она тратила свои силы для того, чтобы сделать еще что-то более изящным, больше, чем должно было быть. Она тратила туда своих средств и энергии. И Господь остановил ее ненужную суету. И говорит: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно тебе. Мария же избрала благую часть, которая никогда не отнимется у нее. Вот что сегодня нужно от нас с вами, от меня и от каждого из вас, мужчины и женщины, чтобы мы могли быть податливы на слушание Божьего Слова. Посмотрите, послание к евреям, 3 глава, 7 стих, второе полустишие этого 7 стиха написано: «Ныне говорит Дух Святой, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Вот именно, когда люди жили своими представлениями, когда они говорили одно, а практиковали другое, это сделало сердечную почву невосприимчивой. И чтобы не стать подобными им, Дух Святой говорит сегодня через апостола Павла: «Ныне, сегодня, когда слышите голос Иисуса Христа, не ожесточите сердца вашего». Почему не вошли люди? Потому что у них были те вещи, которые глубоко их привязывали. Они их тянули назад. Они были привязаны и застолблены на ложных ценностях. И поэтому, посмотрите, апостол Павел в послании к евреям в 3 главе 19 стих делает такое заявление: «Они не могли войти за свое неверие». Они не могли войти за свое неверие. Вы помните тот человек, который пришел к Иисусу Христу и говорит: «Господи, если что-то можешь сделать, сделай». А он говорит: «Если можешь веровать, можно. И тогда этот отец, который в страхе был за свою целостность семьи, он со слезами воскликнул: «Веруй, Господи, но помоги моему неверию». Он видел это себя, как в рентгене доктор видит заболевание человеческого организма, видит его недостатки, видит пораженные участки, так он видел, что его съедает неверие. У него очень большое сомнение, и он тогда со слезами просит Сына Божьего Иисуса Христа: «Помоги моему неверию». И Господь его не отверг, потому что написано: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Вы знаете, когда у нас есть сомнение, и мы с этим сомнением свыкаемся так, как мы сегодня свыкаемся со своей одеждой и кожей, и костями, то мы рискуем потерять вечность. Посмотрите, послание к Иуде, 5 глава, 1 полустиш, написано так: «Хочу напомнить вам, знающим, что Господь, избавив народ израильский из земли египетской, потом погубил неверовавших». Это может сегодня случиться и с нами. И поэтому пусть Господь благословит нас, когда мы смотрим на все эти моменты жизни, чтобы они не могли нас постигнуть. Мы с вами прочитали о том, что когда случилось вот это все, Господь очень много говорил им. Посмотрите, это 24 глава книги Исход. Мы читаем с 3 стиха. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни, все законы. И отвечал народ в один голос и сказал: все, что Господь сказал, сделаем. И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано утру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых». Посмотрите, 7 стих. «И взял книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказал, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем ему послушны». То есть многие моменты, которые должны были люди услышать, Моисей это сделал. Моисей все это передал. Моисей ничто не утаил, не скрыл. Но заметьте, он не только передавал все, что он слышал от Господа. Написано, он их и написал, все слова Господни, 4 стих. Но не только он пересказывал народу, не только он написал то, что он слышал. Написано, он взял книгу и прочитал вслух всего народа. И вы знаете, здесь написано, что он ясно, четко читал. Так что люди не могли страдать тем, а что же он сказал? Мы иногда, если страдаем косноязычием, мы можем неправильно говорить окончание, и иногда люди смущаются от этого. Этого не было. Он ясно и четко представлял то, что он читал людям. И, казалось бы, вот эта тройная защита, тройные мысли о безопасности тех, кому он нес это служение, эти важные жизни законы, они должны принять усердие. Но люди не приняли это. Посмотрите, причина какая. Евреям 4 глава, 1-2 стих. «Им было возвещено слово, донесено, истолковано, но оно не принесло им пользы». Почему? Кто виноват? Бог? Нет. Моисей? Нет. Они не применили это в своей жизни. Они не постарались жить тем, что донесено до них. Они не сделали их своими ценностями. И поэтому Священное Писание, 2 стих 4 главы послания к Евреям написано: «Не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Пройдет время, апостол Павел в послании к римлянам, 11 глава, 20 стих напишет: «Они отломились неверием». Вы знаете, это, ну, неверие – это не такой серьезный грех, как вот убийство, как пьянство, как блуд. Согласитесь? Это примерно так, как мы сегодня, ну, страдаем какими-то ну, заболеваниями, которые свойственны людям. И мы не придаем этому серьезного значения. Но здесь трагизм этих людей. Они отломились неверием. И поэтому, когда мы с вами посмотрели о том, насколько Бог доступно и четко, ясно говорил к ним, посмотрите, как их поступки были совершенно не похожи на то, что они слышали и к чему их Господь призывал. Посмотрите, мы об этом читаем, исход книга, 20 главу, следующие стихи, как Господь им говорил. С 3 стиха 20 главы книги «Исход». «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира, и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Это предупреждение. Это то, что они уже очень много раз слышали об одном и том же. Ну, опять, ну, снова, снова. Потому что Бог знал состояние сердца человеческого. И Он хотел, чтобы оно пришло в правильное отношение с Ним. И поэтому мы читаем это на страницах Священного Писания. А посмотрите, именно об этом мы с вами уже тоже слышали. Это книга Второзакония, 4 глава, следующие слова. Посмотрите, об этом же написано, 15 и 17 стихи. «И твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к нам Господь на Хариве из среды огня, чтобы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину». Отметьте 17 стих. «Изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами». Это предупреждение Господне. Кто не может это понять? И посмотрите, вот написано еще так. 4 глава книги Второзакония, 24 и 26 стихи. «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо». А они сделали это. Помните? Они сделали золотого тельца. Именно это было им запрещено. Почему? И предупреждено о том, что это будет иметь последствия. Вы развратитесь. Вы сделаете мерзость. Вы сделаетесь гнусными для меня. И я, как Бог-ревнитель, вступлюсь за свое имя, за свой имидж. И вы будете наказаны. Посмотрите, как это строго. «То свидетельствую вам», 26 стих, «сегодня пред небом и землею, что вы скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан, не пробудете много времени на ней, но погибнете». Посмотрите дальше, 27 стих, «и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами». Это следствие неправильных момента в жизни. Поэтому посмотрите, Слово Господне, оно сегодня говорит. Вы знаете, я хочу, чтобы вы запомнили первый урок вот всего того, что случилось с Израилем. Богу должно поклоняться. Бога должно чтить всем вашим сердцем, а не глазами. И когда у нас дилемма становится, и когда мы меняем местами и начинаем ходить нашим ведением, мы очень близко к идолопоклонству. И поэтому на основании всего того, что мы слышали, мы должны быть внимательны. Богу должно поклоняться и чтить Его всем нашим сердцем. И я сюда отношу самого себя. Братья мои, сестры, на основании того, что мы услышали, второй момент, который мне хочется сказать, в чем же сегодня разница между преступлением первой заповеди и второй? В чем разница того, что люди, сделав это, навлекли на себя осуждение? Первая заповедь, она запрещает Израилю почитать других богов, кроме единого. Да не будет у тебя ни одного Бога пред лицом моим. А в чем же сегодня имидж, кумир? В чем его опасность сегодня для евреев таилась? Братья мои и сестры, запрещается поклоняться истинному Богу на языческий манер. И мы с вами в прошлый раз слышали, праздник у нас будет Господен, но сделав изображение двух волов, они пренебрегли Богом. Это привело их к развращению, это привело их к разнузданности, и они стали подобны тем богам, которых они сотворили. И поэтому, посмотрите, опасность этой заповеди заключается в том, что им запрещалось поклоняться истинному Богу, но на языческий манер. Бог этого не потерпит. Оно всегда греховно, оно всегда губительно, оно является мерзостью пред Богом, оно развратит и погубит вас, и не только вас, но и детей ваших. Поколение, которое идет после вас. И мы с вами прочитали исход 20 глава 2, 5, 6 стихи, что этот грех имеет свои последствия. Господь говорит, что Он начнет воздавать этим, и Он, как Бог-ревнитель, будет наказывать грехи отцов в детях до 3-4 рода. Это страшно, друзья, потому что это имеет последствия. Для чего создают кумир? Чтобы почитать их. Другого просто нет. Да, мы просто так сделали, не просто так. Обязательно, сотворив себе кумир, обязательно найдутся люди, которые будут ему поклоняться. Вы помните, ублажил Соломон, мудрейший из всех живущих когда-либо на земле, ублажил чужестранных жен. И им сделал маленькие места поклонения. Но это повело к идолопоклонству весь народ израильский. Поэтому всякий раз, когда мы творим свой имидж, мы обязательно будем делать то, что люди будут ожидать этого. И люди приобщаться к этому нечистому, мерзкому идолопоклонству. И поэтому мы с вами читаем 6 стих. На другой день они встали рано утром. Они принесли всесожжение, они привели жертвы мирные, они сели есть и пить. Как это безобидно, как это очень говорит импонирующе. Но посмотрите результат, а потом они встали играть. И уже когда Иисус Навин спускается со своим господином с горы, Он говорит, я слышу крики воюющих, а Моисей уже знал от Господа, что народ развратился, и что они сделали себе изваяние, сделали великий грех. Он говорит, это не шум воюющих и не крики побежденных, это веселящийся народ. И посмотрите, это привело к этому. Вы знаете, когда сколько нужно для того, чтобы закваска у нас сработала, и тесто стало кислым. Совсем немного, правда? Совсем немного. Но результат, вы никогда не получите пресного хлеба. Вот точно так и грех иногда идет такой безобидный, маленький, но за ними будут результаты страшные и ужасные. И мы должны быть готовы к этому. Поэтому посмотрите, Осия 8 глава 4 стих 2 полустишие, «Из серебра своего и из золота своего сделали они для себя идолов, оттуда и погибель их». Это Писание говорит о том, как Бог смотрел на все это. Осия 13 глава, 9 стих. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». Посмотрите, как Бог открылся этим людям. Он говорит: «Я Господь, Бог твой, выведший тебя из Египта». Это как раз говорит нам о том, что вот шаги нашего избавления, шаги избавления Израиля, они не были их плодом. Это была работа самого Господа Бога. И поэтому Писание говорит: «Ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня, никого не знаю». Никто не может соперничать и конкурировать с Господом. И поэтому посмотрите, Псалом 96, стих 7. «Да постыдятся все служащие истуканам, все хвалящиеся идолами, поклонись пред ним все боги». Вот это обращение сегодня, с которым Господь обращается к нам, чтобы мы могли действительно все то, что мы слышим, предупреждение Господне, быть очень рассчительным к тому, чтобы ценить то, что ценит Бог, не быть легкомысленными. Второй момент, который сегодня представлен нам как симптом, это надменность. И мы с вами прочитали, это записано у пророка Аввакума, и это видение относится к последним дням. И я думаю, что мы сегодня с вами, братья мои и сестры, должны быть очень внимательны к этому. Второй стих. «И сказал: запиши видение, начертай ясно на скрижале, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, не обманет, хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Надменность. Вы знаете, когда я рассматривал вот слово «надменность», надменность и гордость в греческой литературе находятся всегда рядом. Они почти синонимичны, но между ними есть потрясающая разница. Почему? Надменный человек, у него все это внутри. Он зреет, у него эти вирусы греховные, нечестивые, они гнездятся в нем и ждут. Как только его достаточно, иммунитет ослабеет, они себя проявят во всем мощь, во всей мощи и погубят этого человека. И если гордый, у него все это идет через край, то у этих они скрыты за их благовидными, утонченными манерами. Но они точно так же опасны. И Священное Писание говорит о том, что надменным Бог противится. Они не противны Ему, но Бог всегда будет стоять супротив таких противников. Кто же они сегодня? Как мы их можем узнать? Мы с вами прочитали 32 главу книги Исход, 1 стих. Как только прошло время достаточно, по их мнению, они абсолютно не помнят ничего, что Бог говорил. Они абсолютно пренебрегают всем тем, что есть люди, на которых возложена ответственность за все общество Израилево. Они собираются, и написано здесь, они пришли все. Пришли к Аарону и говорят: не знаем, что сделало с тем, кто нас вывел из Египта. Сделай нам богов, которые бы шли перед нами. Вот это как раз характеризует людей надменных сердцем. Почему? Они взялись за дело, которое им никто никогда не поручал. Ведь Бог все это определил для своего служителя. Бог обо всем позаботился наперед и сказал о том, что вот кто останется здесь, и вы ждите нас, ждите, когда я приду назад, и тогда будете знать, что делать. У Бога было дело с Моисеем. И люди должны были находиться. Но вот эти люди, надменные сердцем, по своей дерзости, они почему-то решили, что сейчас обязательно надо что-то сделать. Надо обязательно найти какую-то суррогатную замену. И вот это вот как раз будет то, что думают. Вы знаете, мы иногда, как люди, можем попасться на эту удочку. Чтобы не быть водимыми вот такими дерзкими людьми, надменными духом, нам нужно всегда помнить некоторые вещи. Что говорит Бог? И кому говорит Бог? Третье. Кто эти люди, которые нам предлагают свои ценности? Мы тогда точно с вами отрезвеем. Вот именно вот этой остановки у Аарона не было. Он должен был помнить, кто он, потому что у него есть Господин его, у него есть над ним Бог. Именно так началось его служение Богу живому, когда Господь сказал, что ты будешь говорить фараону, но для тебя Моисей, младший твой брат, будет тебе вместо меня, будет Богом. Я не знаю. Но, очевидно, были какие-то ингредиенты в Аароне, когда он хотел соперничать со своим младшим братом. И об этом Писание говорит нам, что он покушался на это. И вот предоставилась такая возможность. Ну, надо что-то решать. Да и все-то пришли. Как много он видел, но он не видел того, что в Писании написано нам. Не будьте идолопоклонниками, как некоторые из них. Их было немного, но они сделали очень много, потому что, когда Бог начал судиться с ними, то 3000 этих нераскаявшихся грешников были наказаны смертью. Они умерли от меча Левия. А потом пришла эпидемия, и десятки тысяч были снова наказаны Господом, потому что Он их посетил. Поэтому мы должны внимательно смотреть, почему Бог им не давал этого права. Даже если их много, даже если не они, даже если они говорят весьма убедительно, мы должны понимать, что это не Божий Дух, это не Господь говорит. И поэтому, посмотрите, это люди, которые как духовные шарлатаны. Они выдают себя за знахарей, они говорят о том, что у них есть снадобья и лекарства, которых у них никогда не было и не будет, потому что с ними не было Бога. И поэтому, когда мы смотрим на них, посмотрите, здесь написано, вот душа надменная не успокоится, а праведный верою своею жив будет. Если мы с вами прилепились к Богу, к Его Слову, эта вера нас бережет во всех обстоятельствах жизни, но не надменных людей. Мы с вами прочитали, что надменные, они будут как вино бродячее. Они никогда не успокоятся. Они всегда в действии, им надо что-то делать. Они все знают, как нужно делать, только не знают, что на завтра их ждет гибель. Они этого не знают. Завтрашний день для них сокрыт, и они уловляются своими собственными беззакониями и водимы к закланию. Вот что представляют сегодня эти люди. Кто же такие люди надменные? Надменные, они действуют сами от себя. Они запаляются от своих нечестивых желаний. Они показывают внешне, будто бы они особо одаренные и особо продвинутые люди. Они презирают абсолютно всех, ставя во главу только себя и свои собственные интересы. Они негодны и они противны Богу. Они порочны своим сердцем. У них нету ничего святого, заслуживающего внимания самого Господа Бога. И поэтому они вдвойне опасны сегодня для народа Божьего. Они лишены, седьмое, они лишены всякого смирения. И восьмой момент, о котором я уже говорил, они не могут успокоиться. Вы знаете, это как море. Оно никогда не успокоится. Поставьте вы самого сильного туда. Поставьте вы туда армию с бичами и с мечами. с автоматами, с оружием, танками. Но море как волновалось, оно будет волноваться, оно не боится людей. И вы знаете, еще одна особенность этих людей надменных. Писание говорит, что два слова характеризуют их – «афел» и «яшар». Это характеризует нарыв, который плохо пахнет. Вы знаете, иногда мы встречаем человека, который страдает какими-то заболеваниями, и вот если он употребляет какие-то резко пахнущие лекарства, все слышат это. Но здесь, заметьте, здесь эти люди страдают таким воспалением, таким абсцессом, который показывает о том, что они больны, и вдобавок запах идет неприятный от них. И поэтому хочется сегодня обратиться к каждому из нас. Аароны, заграждайте таковых безумные уста. Потому что придет расплата, придет наказание, придет возмездие, и тогда многие помимо них потерпят урон. И не только они, но написано, что Бог наказывает таких людей, и даже в детях до третьего и четвертого рода. Поэтому, чтобы этого не случилось, братья мои и сестры, очень важно нам помнить место Писания. Сегодня мы читали с вами 20 главу книги Иова. Если бы мы открыли еще одну главу, то бы мы прочитали такие слова. Иова 21 глава, стих 19. «Бог бережет для детей Его несчастье Его». И если сегодня мы делаем что-то, когда Бог нам не повелевает делать, мы надменные сердцем люди. Мы в опасном состоянии, мы на пути к идолослужению. И 10-й симптом – они не могут ожидать. Люди, которые подходят близко к идолопоклонству, у них нет духа ожидания. И мы с вами уже прочитали о том, что они честивые, как море взволнованное. Они, как вино бродячее, никогда не имеют успокоения. И поэтому Священное Писание, оно говорит о том, что в жизни, когда Бог входит в нашу жизнь, наша жизнь, она приобретает другие абсолютно ценности, которые должны быть свойственны нам, как верующим людям. Посмотрите, первое послание к Фессалоникийцам, первая глава, мы читаем с 7 стиха. «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Уникальная, влиятельная жизнь фессалоникских верующих. Смотрите как. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Вот их прошлое каким было. Но посмотрите радикально, что изменилось. «Как вы обратились от идолов к Богу, чтобы служить Богу живому и истинному». Вот что сегодня должно в нашей жизни быть и наличествовать. И есть еще третий фактор. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Праведный верою своею жив будет». Он стоит на плотном основании, он стоит на скале твердо своими ногами, и никакие течения, никакие ветры не могут унести его. Несколько десятков лет назад было страшное землетрясение в Калифорнии. Трясло Лос-Анджелес. Люди в ужасе, забывая все, покидали свои жилища, покидали свои высотки. И в этой суматохе, в этом ужасе от землетрясения люди оставили одну старушку, прикованную к инвалидному креслу. И когда прошло время, страхи улеглись, люди с опаской стали возвращаться в свои жилища, они увидели ту, кого они оставили. И им было стыдно за все это. Но когда эта информация захватила других, корреспонденты спросили у этой старушки: «Как вы чувствовали себя?» Она говорит: «Спокойно». Она была верующим человеком. «Я, говорит, поражаюсь силе и мощи Господа, который потрясал целый континент и одновременно хранил меня». Вы знаете, могут трястись сегодня горы, могут трястись сегодня земля, но если мы стоим на вере Божьей, мы на непоколебимом основании. Дал бы Господь, чтобы действительно это основание было в твоей жизни. Мы к этому призваны. Мы с вами должны быть людьми, ожидающими Господа. Посмотрите, у тех нету покоя. Они за всякие идеи, даже очень страшные, дерзкие хватаются. А верующий, он имеет успокоение в Боге и Его Слове. От этого он покоен. Посмотрите, мы читаем эту же истину в Евангелии от Луки, в 12 главе, несколько стихов. Это Господь сегодня обращается к нам. 35 стих и ниже. «Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется, посадит их и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу, придет и найдет их так, то блаженны рабы те». Что сегодня от нас требуется? Не то, чтобы знать, чем занят там Моисей или что делает Господь. Придет время, мы узнаем. Нас познакомит с этими архивами. Но то, что сегодня нужно быть в нашей жизни, это быть ожидающими Господа на всякое время, на всякий день и на всякий час. Если мы это забудем, мы будем осуждены, мы потерпим урон. И поэтому Слово Господне говорит нам об этом. Посмотрите. Поэтому, когда мы смотрим Священное Писание, 2 Петра, 3 глава, 12 стих, говорит: если мы ожидаем нового неба и новой земли, постарайтесь приготовить себя. Филиппийцам 3 глава 20 стих говорится о небесах, откуда мы ожидаем Господа нашего Иисуса Христа. Это люди, наши братья по вере, это были люди, которые ожидали Господа. Послание к евреям, 9 глава 28 стих, здесь написано так: Христос во второй раз явится не для очищения грехов, жертвую Своею, а для ожидающих Его во спасение. Братья мои и сестры, это сегодня уникальные моменты жизни. Когда мы с вами смотрим на все это, то посмотрите, посмотрите, какой контраст сегодня находится у тех людей, которые представлены сами себе и которые живут в отрыве от Бога и Его Слова. Это те, кто пытается обеспечить себя собственной безопасностью, собственными силами. Они будут всегда находиться в смятении, они погибнут. Наша уверенность исключительно на Его основании, на Его Слове. У кого нет внутреннего покоя, они будут искать постоянно себе каких-то средств для того, чтобы укреплять себя. Превозносящиеся над другими, надменные, считающие себя сильными, всегда будут пребывать в смятении. Душа надменная никогда не будет обретать покоя, потому что покой – это только в Боге. И помните, когда Господь смотрел на Моисея, и Моисей смотрел на свой народ, который он должен был нести и представлять пред Господом, и он говорит: «Господи, если ты не пойдешь с нами, то не выводи нас». Господь говорит, я не могу идти. А Моисей говорит, если ты не пойдешь, вспомни, что мы народ жестоковыйный. Посмотрите, как он знал состояние сердца своего и сердца тех, с кем он работал. И Господь был тронут его ходатайством. Он говорит, я сам пойду. Я сам пойду. И я введу тебя в покой. Вы знаете, Бог делает намного больше, чем мы достойны. Бог делает намного больше, чем мы ожидаем того или заслуживаем того. Если ты сегодня смотришь на себя, мы сегодня говорили о том, что мы познакомились с симптомами этой болезни. Что нам сегодня нужно? Когда мы сегодня целый блок просмотрели вещей, которые очень страшны для нас и опасны для нашего служения. Друзья, определите, если вы рядом, если сегодня это что-то находится там, внутри нас, Писание говорит, бросьте богов чужих, они погубят нас, они застолбят нашу жизнь, мы не сможем войти в этот покой. Второй момент очень важен, исповедуйте свои грехи. И он, будучи верен и праведен, очистит нас, и он войдет в нашу жизнь, и он введет нас в этот покой. Ему, возлюбившему нас, да будет слава, да будет честь, да будет поклонение. Аминь.